настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня гости нашей передачи – это психолог и публицист Леонид Гозман и член партии «Яблоко», в прошлом депутат Андрей Морев. За последние дни как раз вот появились благодаря этой партии политические тексты, которые способны дать повод для дискуссий. Ну, давайте посмотрим, что происходит на войне в Украине и вокруг нее сегодня.
Россия и Украина обменялись пленными. Минобороны России заявила о возвращении из плена 63 военных. Офис президента Украины сообщил об освобождении 116 человек. Утром 5 февраля обстрелу подвергся Харьков. Одна ракета попала в ВУЗ, другая в жилой дом. Пострадали 5 человек. Под Калугой 6 февраля взорвался беспилотник. Генштаб ВСУ сообщает, что российские войска продолжают перегруппировку. Основные усилия сосредоточены на наступлении на 5 направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Донецкой области идут ожесточенные бои.
Отдельно о фронте. Уже много сообщений о том, что захватчики хотят сделать в феврале что-то символичное. Попытаться взять реванш за прошлогодние поражения. Мы наблюдаем это усиленное давление на различных направлениях фронта, а также давление в информационном пространстве. Очень тяжело в Донецкой области. Там идут ожесточенные бои. Однако, как бы ни было трудно, как бы ни было сильно давление, мы должны выстоять.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский 4 февраля опубликовал в «Новый рассказ» газете статью под названием «Прекратите». В ней политик призвал все стороны конфликта к прекращению огня. Явлинский считает, что продолжение боевых действий ведет к тому, что будут гибнуть люди, экономика воюющих стран будет уничтожена, а сам конфликт может перерасти в мировую войну. Лидер «Яблоко» напомнил о том, что у России есть ядерное оружие, и Путин сам говорил, что готов его применить. Чтобы этого не допустить, по мнению Явлинского, необходимо заключить соглашение о прекращении огня. Но ни Путин, ни Зеленский, ни Байден, пишет политик далее, не проявляют желания это сделать. Кроме того, по мнению Явлинского, продолжение конфликта не ослабит Россию. Она останется ядерной державой. А вот Украина лишится дальнейших перспектив развития и еще долго будет восстанавливать экономику. Члены партии «Яблоко» поддержали своего лидера. Например, депутат Мосгордумы Максим Круглов написал, что соглашение о прекращении огня неизбежно, и чем быстрее его заключить, тем меньше людей погибнет. Депутат Думы Великого Новгорода Анна Черепанова также написала, что переговорный процесс – это сохранение человеческих жизней, и это самое важное. Но многие оппозиционеры восприняли статью Явлинского как призыв к Украине сдаться. Они напомнили, что Киев ведет борьбу за суверенитет и соблюдение международного права, в то время как Путин может в любой момент остановить войну и вывести войска с оккупированных территорий. Соратник Алексея Навального Леонид Волков обратил внимание на схожесть посыла статьи Явлинского и последних публикаций Дмитрия Медведева об угрозе ядерной войны в случае поражения России. Волков даже утверждает, что статья написана по кремлевскому темнику. Другой сотрудник ФБК Руслан Шевединов предположил, что Явлинский опасается потерять особняк на Рублевке. В статье Явлинский упрекнул покинувших Россию оппонентов Кремля. Находясь в безопасности, они выступают за продолжение военных действий и победу Украины на поле боя.
Ну вот, краткое содержание вот этой статьи лидера «Яблока» Григория Явлинского в «Новый рассказ» газете, которая называется «Прекратите». Многих комментаторов, Леонид, добрый день, выступление это удивило. Ну, а вас, вот какова ваша реакция?
Я не хочу присоединяться к спекуляциям о мотивах Григория Алексеевича. Значит, там, особняк, не особняк, кремлевский темник, не кремлевский темник. Я предпочитаю исходить из презумпции порядочности и презумпции того, что человек говорит то, что он считает говорить правильным. Поэтому я хочу сказать о содержании. Вот с содержанием я категорически не согласен. По нескольким причинам. Ну, во-первых, общая вещь, украинцы не нуждаются в наших советах. И когда Григорий Алексеевич говорит им, что вот если они будут продолжать сопротивление, то они, там, их страна будет разрушена и так далее, я хочу напомнить, что в Украине есть президент, избранный законным путем, парламент, избранный законным путем, пресса. И, в общем, они как-то обойдутся без нас. И мы, конечно, можем давать им советы, только в том случае, если они нас об этом просят. Вот. И надо понимать, что все действия Украины – это ее решение, решение легитимных властей. Как они решат, так и будут. Если завтра президент Зеленский скажет, что они решили подписать соглашение о прекращении огня или там еще чего-то, значит, так тому и быть. Это их дело, это их борьба. Вот. Это номер раз. Номер два. Мне кажется, что это, ну, вот этот призыв не совсем адекватен ситуации. Но это примерно то же самое, как борьба за мир, которая была там в 70-е годы. И вроде бы хорошие люди боролись за то, чтобы не было ядерной войны. На самом деле, по факту, они содействовали экспансии Советского Союза и борьбе Советского Союза против Соединенных Штатов и западного мира. Сейчас то же самое. Понимаете, ну что сейчас происходит? Ну, значит, оборзевший совершенно мужик насилует девчонку, да, а девчонка его кирпичом по голове. А подходит хороший человек и говорит: прекратите оба, насилие это плохо, если ты ему проломишь череп, то после этого он будет инвалидом на всю жизнь, там, ну, и так далее, и так далее. И вообще ты от него не отобьешься, поэтому ты лучше не сопротивляйся. Ну, это что-то такое совершенно ужасное. Я, по крайней мере, читаю это именно так. Значит, дальше. Григорий Алексеевич говорит фактически о неизбежности победы Путина. О том, что Путин не может проиграть. Но ведь это противоречит фактам. Это противоречит фактам. В течение года уже почти Путин не выигрывает, а значит проигрывает. А иногда и просто проигрывает. Из Херсона вышибли, территорию значительную часть отобрали обратно, там, ну и так далее. Как же, почему же не может? Может вообще, всякое на самом деле бывает. Но кроме того, еще два момента последних. Во-первых, непонятно, к кому он обращается, потому что он сам говорит, Григорий Алексеевич совершенно справедливо говорит, что никто из обозначенных им персон не хочет об этом говорить. Значит, что нам надо делать? Нам надо всем взяться за руки и просить Байдена, этого, как его, Шольца, Путина, Зеленского, ребята, остановитесь. Ну, хорошо, допустим. Но, допустим, это случится. Допустим, это случится. Что это означает? Это означает, во-первых, это означает победу Путина, это понятно, да? Вот. Но это означает разрушение всех достижений Украины и западного мира последних 11,5 месяцев. А это достижение, это консолидация Украины, это консолидация украинских вооруженных сил, их высокий профессионализм, это консолидация Запада в борьбе с наглой агрессией. Да? Это все перечеркивается. И перечеркиваются все совершенно неисчислимые жертвы украинского народа. Они становятся бессмысленными. Они становятся просто, ну, такой глупостью, ошибкой, недальновидностью Зеленского там, и так далее. Ну вот поэтому мне чисто содержательно мне не нравится то, что предлагает Григорий Алексеевич Явлинский.
Хорошо, Андрей Морев с нами. Андрей, что вы скажете, какие вы ваши возражения, дополнения?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это позиция Григория Алексеевича, и партии «Яблоко» тоже есть разные позиции. Во-вторых, что я хочу отметить, что еще 29 сентября 2022 года в самый разгар мобилизации политкомитет партии «Яблоко» выступил с заявлением о неотложных мерах по предотвращению возможного ядерного конфликта, где одним из пунктов было написано заключение соглашения о немедленном прекращении огня. Поэтому то, что сейчас вытащили эту статью, ну да, она вышла сейчас, но то же самое говорилось и в сентябре этого года. Поэтому это не новость, это такая целенаправленная позиция политкомитета партии «Яблоко» о том, что нужно остановить гибель людей, развести стороны и дальше садиться за стол переговоров и вести жесткие переговоры. При этом то, что сейчас предъявляют Явлинскому и, соответственно, всем членам партии «Яблоко», что это заявление сделано только в сторону Зеленского, но это, ну, собственно говоря, очень странно, потому что в заявлении совершенно четко прописаны стороны, к кому Явлинский обращается. И он обращается ко всем сторонам конфликта. И к Первым, кстати, стоит Путин, вторым стоит Зеленский, третьим стоит Байден, и дальше там стоят руководство ЕС и НАТО. Поэтому позиция это здесь достаточно понятная, что человек хочет спасти жизни людей, в том числе и россиян, и в основном претензии высказывают те люди, которые уехали из страны. Вот я, находясь здесь, да, для меня там угроза мобилизации, ареста, она, ну, достаточно высокая. И поэтому, с моей точки зрения, любое прекращение военного конфликта, операции, которые, как у нас сейчас называют, СВО, она послужит как минимум сбережению людей. И дальше, да, конечно, из этого тяжелого конфликта нужно будет выходить. И это будет долгий процесс, и, конечно же, никаких коалиций это не разрушит, потому что, ну, как мы все знаем, любые конфликты военные и там специальные военные операции, они заканчиваются когда-либо, да, они могут закончиться сейчас, могут закончиться через 2 года, могут закончиться через 10 лет, а могут через 50. Я уверен, что все заинтересованы, чтобы он закончился как можно быстрее.
Андрей, ну вот один из аргументов вашего лидера, то, что ядерная держава не может быть побеждена на поле боя, с прямым напоминанием о атомных угрозах Владимира Путина. Ну, выглядит для многих это предупреждение в духе такого агитпропа Кремля. Вот действительно, как Медведев в одном стиле выступал, теперь вот Явлинский как будто бы в другом стиле тоже так же выступает.
Ну, я здесь считаю, что никто из вообще людей реально не знает, насколько велика вероятность применения ядерного оружия. Возможность такая существует, и все ее боятся, и в Москве это обсуждается, и в кулуарах, и все этого боятся, и понятно, что никому не хочется устроить на Земле ядерный пепел. И там скрывать то, что эта возможность у ядерной державы существует, ну, не знаю. Ну, как бы, если Путин скажет, что белое – это белое, и все, мы не можем говорить, что белое – это белое, но это же тоже неправильно. Насколько вероятно, что он это применит, я надеюсь, что это, там, вероятность очень низкая по многим причинам его там, свойств характера. Но то, что физически это может случиться, да, это может случиться. Не сейчас, когда-то. Исключать этот вариант невозможно.
Леонид, как вы видите вот эту опасность ядерную? Действительно она существует или это такой все-таки блеф?
Можно скажу, сначала я сейчас отвечу, да, ну вот очень коротко хочу сказать про одну вещь, которую сказал Андрей, и о которой тоже есть действительно в статье Григория Алексеевича, и еще я не упомянул. Григорий Алексеевич говорит зверских странных вещи, между прочим, уже в адрес не воюющих сторон, а в адрес своих сограждан. Он говорит, что до 24 февраля никто не верил в эту возможность. Ну, как бы вот он говорил, а никто не верил, да? Это неправда. Это просто неправда, это не соответствует действительности. И могу скромно привести в пример себя. Я говорил, что война неизбежна. Неизбежно. Теперь разговор о том, что выступают против вот идеи прекращения огня, выступают люди из безопасных мест, это несколько нарушает этические нормы, как мне кажется. Я, например, за то, что я выступал против этой войны, был арестован и сидел в тюрьме. Так что вот, как бы, ну, все-таки надо, как нас на сленге говорят, фильтровать базар. Да, полезно, полезно иногда, да. Вот, 20 тысяч человек арестованы. Среди них, кстати, есть и члены партии «Яблоко», безусловно. Арестованы за то, что они выступали против войны. Так что вот делать из себя и своих товарищей таких, так сказать, рыцарей без страха и упрека, а всех остальных поливать, это не совсем правильно, мне кажется. Вот. Что касается возможности использования ядерного оружия. Значит, я думаю, что Владимир Владимирович как раз тот человек, вот тут я не совсем согласен с Андреем, мне кажется, что Владимир Владимирович как раз тот человек, который может нажать на кнопочку в силу его характера. Не потому, что он злодей. Брежнев тоже был злодей. Но Брежнев не мог нажать на кнопку, мне кажется. Хрущев не мог нажать на кнопку и не хотел этого. А Путин, мне кажется, может нажать на кнопку. Но тем не менее, я думаю, что вероятность действительно, вот тут я согласен с Андреем, что вероятность очень невелика, и она специально преувеличивается кремлевской пропагандой, вероятность такого поступка. Почему невелика? Значит, ну, во-первых, не исключено, что ядерное, если экстраполировать ситуацию, которую мы видим по обычным вооружениям, на ядерное оружие, то, по-видимому, ядерное оружие не так мощно, не так страшно, как его рисуют. Но мы же видим, что там очень многое не летает, не едет там, и так далее. Вот. А почему надо думать, что ядерное оружие в принципиально другом положении? Хотя его, конечно, хватит для жутких несчастий. Но я вот еще на что рассчитываю? Почему я думаю, что это не очень вероятно? Дело в том, что представление о том, что вот первый человек нажимает кнопочку, и ракеты летят, это представление не совсем правильное. На самом деле, во-первых, кнопочку должны нажать три человека. Министр обороны, начальник генерального штаба, ну и президент, естественно. Да? Вот три человека должны нажать на эту кнопочку. Не очевидно, что два других тоже захотят в рай. Кроме того, даже если они нажмут эту кнопочку, то дальше это не в автомате ракета летит, а там такая вертикаль из генерал-полковников, генерал-майоров, полковников, да, и вплоть до какого-нибудь там дежурного капитана, который должен повернуть ключ в ячейке. Ну вот совершенно не очевидно, что при том уровне бардака и слабой управляемости, который мы видим, этот приказ будет выполнен. Может, он и не будет выполнен. Поэтому мне кажется, что страхи немножко преувеличены.
Ну, и еще вот обращает на себя внимание то, что Григорий Явлинский не верит в то, что экономическая военная помощь Западу будет очень большой, нарастающей. Леонид, чему он здесь ошибается? Может быть, он просто выпал из контекста?
Тут я не уверен, что он ошибается. Тут я, к сожалению, не уверен. Потому что, знаете, всегда наступает усталость. Всегда наступает усталость. Ну, как вот в медиа, ну, не вам объяснять, не может внимание людей держаться все время только на одном, даже самом таком важном и серьезном событии. Так и во всем остальном. Понимаете, в какой-то... Я очень боюсь того, что в какой-то момент может наступить усталость на Западе. Я очень этого боюсь. Я понимаю, что на Западе осознали экзистенциальную угрозу, которая исходит от Путина, безусловно. Да? Но я очень боюсь, что они устанут. И мне кажется, что время... Ну вот, то есть время, конечно, работает и на них, и на украинцев, и на Россию. В смысле, но по-разному. Значит, на украинцев, потому что им все-таки дают оружие. И Путин, очевидно, торопится с наступлением сейчас, именно потому, что он опасается, что когда танки придут на поле боя, то может измениться ситуация. Да? С другой стороны, у Путина гигантский ресурс человеческий, причем на людей ему, я думаю, моя такая гипотеза, на людей совершенно наплевается. И сколько еще погибнет? 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч. Вот, ну, таких людей, как Григорий Алексеевич, это волнует, понятно, да, или там, как я. А Путина это совершенно не волнует. Поэтому может кидать, 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 кидать. Поэтому я очень боюсь, что... Да, а у украинцев человеческий ресурс меньше, чем у России. И потому что Украина меньше в 3,5 раза, и потому что им-то не наплевать, у них-то демократическая страна, понимаете, они не могут так относиться к потерям, как относится Путин. Вот. Поэтому я боюсь, что вот есть и другой фактор, когда время работает на Путина, а не на Украину. Поэтому он торопится, пугает там и так далее. Но еще раз, нет никаких оснований считать, что Украина не может победить. Чуть не можешь, когда она столько побеждала.
Андрей, ну вот ваши критики считают, что автор предлагает Украине просто сдаться, поскольку нет требования вывода войск с этих территорий, занятых и так далее. Так ли это?
Как я уже говорил, в статье Явлинского, прям ну, дословно, если процитировать, на практике можно реализовать этот принцип лишь в том случае, если как минимум Путин, Зеленский, Байден, руководство ЕС и НАТО захотят это делать. Но проблема в том, что никто из них такого желания не проявляет. То есть это, ну, вот как Леонид мне предъявил за свой арест спецприемники, я, кстати, Леонид находился в том же спецприемнике за месяц до вас, поэтому, ну, это, наверное, как-то, может быть, не совсем корректно прозвучала моя фраза, поэтому извините. Но Явлинский еще раз говорит о том, что все стороны должны прийти к этому соглашению. Понятно, что если единомоментно армия Украины перестанет участвовать в этом конфликте, то для них это будет равно уничтожению страны. Поэтому и Явлинский и говорит, что все стороны конфликта должны эту историю заморозить единомоментно. С моей точки зрения, конечно, это выглядит таким сильно пацифистским заявлением, которое пока не очень понятно, как реализовать, да, потому что все мы прекрасно понимаем, и все граждане России, где бы мы ни находились, что на текущий момент у нас по центральному телевидению обсуждают вопрос, что единственным вариантом победы России в этой специальной военной операции будет возвращение НАТО в границы 1997 года. Ну, то есть... С точки зрения текущей ситуации, мы даже не находимся не то, что в начале пути, как они это понимают, а мы еще даже никаких шагов не сделали. Поэтому вот здесь заявление Явлинского надо скорее воспринимать, вот как я это считаю, более правильно. Это как то, что, ну, с моей точки зрения, большинство людей хотят завершения этого конфликта. Если убрать там уж совсем ястребов, которые хотят вот реально НАТО в 97-м год, а, или там, как Соловьев любит говорить, что мы еще там в Вашингтон войдем, ну, таких людей в России все-таки меньшинство, да, большинство хотят тем или иным образом, чтобы вся эта история закончилась. Есть позиции там вернуть войска на там позиции 91-го года, там, 2014-2022, но при этом, я думаю, такой консенсус все-таки мнение, что история должна закончиться. Как она закончится сегодня, я думаю, ни Леонид, ни я, ни вы, Михаил, сказать не можете. И там на поле боя это произойдет, в дипломатических кабинетах, в кулуарных переговорах. Пока я уверен, что такого решения нет ни у одной из сторон, которые в этом процессе участвуют.
Ну, давайте посмотрим, есть ли вообще на повестке дня сегодня эта переговорная тема, которую обозначил Григорий Явлинский.
Украина и Россия с четвертого дня вторжения проводили мирные переговоры. Обсуждались прекращение огня, вывод российских войск с территорий, захваченных после 24 февраля, и подписание договора о гарантиях безопасности для Украины. Переговорный процесс сорвался. Не смогли помочь и звонки европейских лидеров Владимиру Путину с просьбами остановить войну. Пока российская армия продвигалась вглубь Украины, Владимир Путин и его чиновники говорили о возможных переговорах с позиции силы, подразумевая, что Украина должна сдаться. После отступления войск России из-под Харькова, а затем в октябре из Херсона, президент России начал передавать Владимиру Зеленскому, например, через президента Турции Реджепа Эрдогана, приглашение к продолжению мирных переговоров уже на уровне лидеров стран. В ответ Владимир Зеленский предложил в ноябре на саммите G20 свою формулу мира.
Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких Минсков-3, которые Россия нарушит сразу же после заключения. Если же ответных действий по восстановлению мира не будет, то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас.
Россия отказалась от предложенной идеи, назвав предложение Киева нереалистичными. В интервью американскому каналу Sky News Владимир Зеленский заявил, что Россия, как и до вторжения, не хочет переговоров. Так решил президент Путин. Он не хочет переговоров, потому что не хочет мира. Из Кремля ответили, что Зеленский сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина. Тема переговоров ушла из повестки дня.
Леонид, ушла ли эта тема окончательно с повестки дня?
Да нет, она никогда не уходит. Что значит? Она не может уйти окончательно. Да? Другое дело, что мне кажется, что условия начала переговоров, сколько-нибудь серьезных, их на самом деле условий два. Значит, первое условие – это какая-то масштабная, очень зримая победа вооруженных сил Украины на поле боя. Ну, потому что она может изменить мироощущение кремлевских начальников. Второе. Более, может быть, сложное, более радикальное. Я думаю, что должен смениться российский партнер. Я полагаю, что Владимир Владимирович так много поставил на эту войну, ну, просто вот себя полностью, что он не сможет вести переговоры о мире. Он может вести переговоры о прекращении огня для того, чтобы залезать раны и пойти в новую атаку. Он не остановится. Вообще ведь в чем цель этой войны? Вот если, ну, если отбросить эту чушь, которую они постоянно несут, там, то мальчик в трусиках, то по-русски не дают разговаривать там, и так далее. Да? На самом деле цель этой войны, между прочим, была Владимиром Владимировичем обозначена практически открыто, это уничтожение Украины. Украина должна быть уничтожена. Путин говорил неоднократно, русские и украинцы – это один народ, русский язык и украинский язык – это один язык, Украину придумал Ленин, ну и прочее, прочее. Да? Значит, Украина – это ну, некое искусственное образование, которого в правильно организованном мире не должно быть. Поэтому война не может быть соглашением между Зеленским и Путиным, ну, вообще между Украиной и Россией пока у власти Путин, потому что цель – уничтожение этой страны. Но также понятно, что Владимир Владимирович, если бы ему удалось уничтожить Украину, он бы до этого не остановился, как в свое время Гитлер не остановился, захватив Судеты и Австрию. Он пошел дальше. Да? Я думаю, что Владимир Владимирович тоже пойдет дальше. Поэтому масштабные победы вооруженных сил Украины на поле боя могут вызвать политический кризис в России и могут вызвать отставку ну, тем или иным способом Владимира Владимировича Путина. Мне кажется, это абсолютно необходимое условие для мира, для договоренности, попыток договоренности о мире. Дальше, и тут я полностью согласен с Григорием Алексеевичем, дальше будут очень тяжелые переговоры, они не могут быть легкими ни в коем случае. Вот. Ну, а сейчас все-таки еще раз призывать девушку, которую насилуют, прекратить использовать ответное насилие, это как-то не сильно правильно. Если эта девушка насильника проломит череп кирпичом, то это хорошо. Это очень хорошо, это очень радостное событие будет.
Леонид, ну вот некоторые считают, что такие пацифистские выступления внутри страны, где сажают за меньше, все же полезно. Оно, так сказать, вот как бы поднимает планку или обозначает ее, что что-то можно говорить не на эзоповом языке.
Я не знаю. Мне кажется, что нет. Я вот, ей-богу, вот я просто я так несколько растерялся, поскольку я такого вообще никогда не слышал. Что вот о такой пользе, такого рода заявлений. Я ее совершенно не вижу. Кстати, Андрей, у меня как бы претензия была не к вам, а к Григорию Алексеевичу, который говорил, что никто не верил, и сейчас все сидят в теплых и безопасных местах. К вам, разумеется, никаких. Вот.
Андрей, а что вы скажете? Вот эта позиция, она будет как-то корректироваться, ваша партийная, так сказать, или, так сказать, это уже общее мнение, так сказать, которое вы будете отстаивать? Хотя вы сами как-то засомневались в полезности, кажется, этого дела.
Смотрите, я изначально сказал, что в партии есть... Ну, люди с разными позициями. Есть позиции, которые принимают партийное руководство и которые являются официальной позицией партии. И эта позиция, как я заметил вам, еще была озвучена 29 сентября 2022 года. То есть не вчера, не позавчера. Она была изначально, вот как только мобилизация случилась, политкомитет «Яблоко» выступил с предложением о немедленном прекращении огня. Позиция партии меняется, соответственно, во время обсуждений. То есть, что бы ни говорили о партии «Яблоко», да, там много существует версий, но в партии обсуждают любые предложения, которые вырабатываются. И понятно, что если решение принято, то там партия идет по тому решению, которое принято. Лично моя позиция, я повторюсь, я совершенно согласен с тем, что прекращение огня позволит спасти людям жизни. Вот из тех 300 тысяч мобилизованных, которые ушли в сентябре, если бы тогда случилось прекращение огня, часть людей осталась бы жива. Плохо это хорошо, с моей точки зрения хорошо. С точки зрения, там, чем закончится весь этот процесс, мы не знаем. Сказать, что вот немедленное прекращение огня – это поражение одной из двух сторон, это не так. Потому что понятно, что когда стороны перестали стрелять друг в друга, это не значит, что после этого закончился конфликт. Нет, российская эта спецоперация никуда не делась, и Украина точно так же будет пытаться восстановить свои границы, которые она считает у нее были с 91 года, и которые, по сути, в 94 году Будапештским меморандумом Россия закрепила. Но сейчас у нас другая действительность, и обе стороны продолжают настаивать на своем. И вот Леонид совершенно правильно сказал, вот в июле того года, о чем Явлинский статья написал, Путин совершенно четко написал в российской газете все, что он думает об Украине. То есть его точки зрения – это часть России. Все, точка. Он так себя и ведет. Но для нас всех важно сохранять жизни людей и каким-то образом выходить из этого конфликта. Победа на полях сражений во время всего этого, да, она, конечно, приведет, точнее, она принудит к одной из сторон к переговорному процессу, но как бы ни хотелось 100% дать гарантии ни одной из сторон, ну, я не военный аналитик, не могу сказать, к чему это может привести и поставки западных танков, и там переброска тысяч мобилизованных, и потенциально, возможно, вторая волна мобилизации, когда могут завалить просто количеством людей. И чем это кончится, мы не знаем. Я реально думаю, что в лучшем случае все будет понятно к лету этого года. Это в лучшем случае.
Леонид, а вы представляете себе дальнейшее, так сказать, развитие событий? Ну, безотносительно к призывам Григория Явлинского. Вот возможно же, что стороны действительно не смогут как бы победить, да, и это превратится в какую-то такую вот корейскую разделительную линию. Украина будет продолжать получать помощь, Россия будет, значит, растрачивать человеческий капитал и экономический, но и все это только в удовольствие Владимиру Путину. Как бы, видимо, война, так сказать, ему кажется полезной для сохранения власти.
Ну, Миша, это как вероятность встретить динозавра на улице Москвы? 50%. Можно встретить, можно не встретить. Вот, как, откуда кто знает, да? Значит, понятно, что есть и сценарий затяжной войны. Значит, так, вот если брать вероятный сценарий, то мне кажется, что сценарий победы Владимира Путина, то есть захвата Киева, захвата всей территории Украины, там, парада на Крещатике и так далее, эта вероятность крайне невысока. Я, так же, как и Андрей, вовсе не претендую на понимание в военных вещах. Ни в коем случае мой военный опыт ограничен 2 месяцами офицерских сборов, поэтому я ничего не знаю. Но я слежу за тем, что говорят компетентные люди. Вот я не слышу, что кто-нибудь из аналитиков военных говорил, что вероятность победы Путина высока. Значит, она какая-то очень низкая, да? Значит, вероятность того, что украинские войска войдут в Москву, нулевая, мне кажется, ну или почти нулевая. Это им дело даже не только в состоянии российской армии, а в том, что украинцам это 300 лет не надо. Они, я думаю, границу переходить не будут ни при каком варианте. Значит, есть два глобальных сценария. Один глобальный сценарий – это позиционная война, затяжная позиционная война. Вот то, что сейчас происходит в Бахмуте или что-то похожее, не в Бахмуте, так еще в каком-то городе и так далее, где будет вот так вот стоять лоб друг к другу и класть дикое количество людей. Да? Этот сценарий, мне кажется, ну, он, конечно, ужасен, он, мне кажется, самый страшный, на самом деле. Это самый страшный сценарий, потому что и люди будут погибать в огромном количестве, но вот он реален. Другой сценарий – это победа Украины. Если, и мне кажется, он довольно высоковероятно, если они продержатся сейчас. Вот если сейчас Путину не удастся достичь каких-то больших успехов на поле боя, вот прямо сейчас, это обещанное февральское наступление там и так далее, тогда, может быть, танки изменят ситуацию, тогда, может быть, им дадут еще и самолеты, и ракеты там, и так далее. Похоже, что в этом смысле сдвинулась общественная, ну, позиция политиков Запада и общественного мнения Запада. В этом случае у нас есть для России, ну, для Украины все будет хорошо, а для России есть два сценария. Ужасный и просто очень плохой. Значит, ужасный сценарий – это если рухнет российское государство. Ну, что значит рухнет? Не метафорически рухнет, а не будут исполняться приказы. Вот сидит Путин там у себя в бункере или в Кремле где-то, да, приказы отдает, а их вообще никто не выполняет. Вообще никто, да. Как это было с Горбачевым, как это было с государем Николаем II в последние там дни управления и так далее. Значит, в этом случае почти наверняка начнется война каждого против всех. Частные армии начнут драться друг с другом. Региональные армии возникнут, тоже будут драться друг с другом за обладание нефтяным прииском или шахтой с баллистической ракетой и
так далее. Это жуть, гражданская война 20 века покажется игрой в песочнице. Есть второй сценарий, более спокойный, это дворцовый переворот. Это дворцовый переворот, потому что, понимаете, вот когда, допустим, украинцы возьмут Крым, да, допустим, они, ну, я им искренне этого желаю, допустим, они возьмут Крым. Наша пропаганда, вот я верю в нашу пропаганду и в таланты Соловьева, Симоньян там, и других, я думаю, что они, конечно, они не смогут просто этого не заметить, как не заметили падение Херсона, да, но это все-таки Крым. Но они как-то вот людей убедят, и никакого общественного возмущения не будет. Но Путину на общество наплевать, а ему не наплевать на элиты, на верхние 10 тысяч. А вот верхние 10 тысяч, я думаю, ему потери Крыма не простят. Если Владимир Владимирович будет как-то отстранен или там, его убедят отойти от власти, то это не значит, что будет прекрасная Россия будущее, будущего с демократией. Ничего подобного нам в ближайшее время не светит. Да? Будет какая-то другая диктатура. Но другая диктатура, надеюсь, будет более разумной, менее безумной, вот, и такой более рационалистичной. То есть больше похожа на корейских, южнокорейских генералов, а не на Пол Пота. Вот. Ну и тогда мы так потихонечку через серию этих диктатур будем возвращаться к нормальной жизни. Сценариев более позитивных я, к сожалению, не вижу.
Ну вот Леонид с таким не слишком позитивным сценарием. Я хотел, Андрей, спросить о финансово-экономической ситуации. Вообще, ухудшается ли она? Люди что говорят вот в вашем кругу? Видят ли они проблемы, которые возникают? И насколько это их терпение будет продолжаться?
Ну, здесь я бы так сказал. С точки зрения ценников в магазинах, цены выросли там, ну, в среднем от 20 до 50% по разным группам товаров, а некоторые до 100%, что, конечно, влияет на там, потребительский спрос. Но полки магазинов заполнены, там, в торговых центрах людей много. Вот и на самом деле, когда ты там по Москве по каким-то местам там за продуктами едешь, то у людей, ну, то есть не создается ощущение, что что-то вообще происходит за пределами МКАДа. Там многие мои товарищи, которые занимаются предпринимательством, они вообще стараются не замечать того, что происходит. Они, типа, бизнес, just business, они занимаются только бизнесом, у них что-то просело, что-то нет, но вот катастрофических пока последствий нет, и это даже там видно, там, ну, сложно, конечно, доверять показаниям нашего Росстата, но в целом сейчас бизнес перестроился, и инновации исчезают, но вот прям катастрофа, которую в том числе я ожидал в марте месяце, что вот к концу года мы потеряем там 10-15% ВВП, не произошло. То есть мы теперь будем, ну, вот у меня такое ощущение, будет такой инерционный спад, который будет продолжаться, пока все это не закончится. А на людях это реально скажется, вот прям, чтобы люди почувствовали, лет через так, 4-5, года через 4, возможно, 5 лет, когда это скажется на АПК. Потому что сейчас АПК дало там рекордный урожай во всей истории России, 153 миллиона тонн. Ну, там, чтобы вы понимали, в 98 году мы собрали 54 миллиона тонн. То есть главной беды, которая может быть со стороны власти от населения, это голод, его не предвидится в ближайшие несколько лет. Как только уйдут там семенной фонд, начнет ломаться техника, это все уйдет. Но на ближайшие 3 года я, честно, таких больших потрясений не вижу. Будет, да, будет снижение уровня жизни, уедут и уже уехали там хорошие учителя, врачи. Но при этом там какой-то катастрофы для жизни среднестатистического человека не произошло.
Угу. Леонид, на ваш взгляд, на чем держится режим Владимира Путина? Я имею в виду психологию поведения населения. Ну вот появляются опросы, которые не показывают каких-то перемен в настроениях людей. А что здесь все-таки ключевое? Вот это постепенное привыкание к иным обстоятельствам или запредельная пропаганда вот под тезисом, который тут сформулировал Дмитрий Травин, «Россия – жертва бесчисленных врагов», и это, значит, будет работать сравнительно эффективно?
Я думаю, что и привыкание есть, и то, что вы говорите о пропаганде, есть. Но на самом деле, мне кажется, дело не совсем в этом. Мне кажется, что, ну, во-первых, пропаганда не столь эффективна, как об этом принято думать и как этого принято бояться, как мне кажется. Мне кажется, вот согласие людей с тем, что Россия жертва бесчисленных врагов, это очень хорошая формулировка Дмитрия Травина, мне кажется. Это согласие, оно такое, как бы сказать, оно не очень эмоциональное, что ли, да? Это идет таким фоном небольшим. Ну вот, смотрите, вас, допустим, спрашивают, вы за Владимира Владимировича Путина или вы против Владимира Владимировича? Можно сказать, я за, при этом подпрыгивать, кричать, что какой он великий, я хочу от него ребенка, я хочу за него погибнуть, там, ну, еще что-нибудь в таком же духе, да? И вы попадете в категорию тех, которые за. А можно сказать так, можно сказать, ну да, я за. Ну вообще, ребята, отвалите от меня, у меня своя жизнь. У меня своя жизнь. Вот мне кажется, что вот этот второй ответ, второй тип ответа, он значительно более распространенный, чем первый. И стабильность режима стоит на вот на чем? Она стоит на дистанцировании людей от власти. Еще в советские годы, а может быть и в дореволюционные годы, люди научились жить как бы вне государства. Вот государство что-то говорит, там смерть троцкистско-зиновьевским убийцам, позор израильской военщине, там еще какое-нибудь такое. И ты идешь там у себя в цеху на собрание, стоишь с этим плакатом идиотским, или если ты член этой самой партии, то ты идешь там голосуешь правильно, как велено на партсобрание и так далее. Но ты вот это делаешь, и это проходит вот по касательной. С точки зрения твоей души. Это проходит показательный. Дальше ты возвращаешься к нормальной жизни, где у тебя там сын принес двойку, мама болеет, там, квартиру не дают. Там, ну, в общем, ну, жизнь. Да? Вот. Вот мне кажется, что у наших людей огромное количество, огромный опыт и действительно несколько поколений жизни в ситуации, когда ты никак не влияешь на власть, вообще никак на нее не влияешь. Вот. И правильная стратегия такая жизненная – это не обращать на них внимания, жить своей жизнью. Мне кажется, что люди стараются жить своей жизнью. А что сказать, пропаганда, еще раз, там на самом деле вот что. Пропаганда создала комфортную картину мира. Вот то мироощущение, которое создала наша пропаганда, оно на самом деле комфортное. Мы хорошие, нас не любят за то, что мы хорошие, нас пытаются обидеть, но мы всех загоним под плинтус и так далее. Единственная слабость этой картины мира состоит в том, что иногда вторгается реальность. Вот как кто-то говорил, война – честный человек. Война – это вторжение реальности. Потому что да, мы, конечно, сильные, самые сильные, у нас, конечно, самые лучшие ракеты, там одной ракетой мы потопим британские острова и все прочее. Но почему-то вот Киев взять не получилось. Вот тут не получилось и все, да? И вообще продвигаться особо не получается. Это может повлиять, но повлиять, опять же, прежде всего на элиты. Я думаю, что какие-то изменения у нас произойдут в результате элитного переворота, а не в результате мощного общественного движения.
Андрей, а как вы оцениваете роль и влияние вот этой пропаганды там, в духе госпожи Кабаевой, которая заявила, что информационная работа сегодня – это как боевое оружие, ни в чем не уступает автомату Калашникова?
Ну, для людей 55+, прям сильно влияет, как вот мне рассказывают товарищи. Приезжают к папе на дачу в пятницу – выслушивают просто там кальку с телевизора, в воскресенье уезжают домой, человек, ну, там, встает на нашу позицию. Проходит 5 дней, ситуация повторяется один в один. Вот ощущение такое, что просто вот человеку берут, стирают память и заново внедряют знания. То есть вот для людей старшего поколения там много что и влияет, и там хорошие воспоминания про юность в Советском Союзе, и там то, что у нас, так как рассказывают, что нас весь мир теперь уважает, и мы вообще вот за многополярный мир, а не вот за однополярный, который тут Америка нам устроила. Это очень хорошо ложится. Для там от 30 до 55 люди, вот скорее здесь с Леонидом соглашусь, люди живут своей жизнью. Там семьи, дети, школы, там свои бизнесы, и стараются минимально взаимодействовать с государством. А на молодежь вообще никак не влияет, потому что она все-таки живет уже в интернете, в Ютубе, в ТикТоках, в Инстаграмах, и она совершенно по-другому получает информацию. И ее вот это все скорее как, ну вот я там при разговоре о важном сталкиваюсь, и своей дочерью рассказываю еще что-то, ну для них это такое представление, в общем, которое раз в неделю проводят, но на них это пока не влияет. А вот на младшие классы, кстати, вот эти разговоры о важном, прям, я думаю, сильно повлияют, потому что, ну, как бы, они еще совсем не оперившиеся и верят в авторитет учителей, и для них это будет прям сложно. Но это не телевизионная именно пропаганда, а именно школьная сработает.
Да, Леонид, на ваш взгляд, вот есть сейчас у путинизма какая-то понятная идеология в рамках не осуждения или принятия этой войны в Украине, которую будут навязывать? Ну вот Миноборнауки утвердила концепцию курса истории, например, там, включая вторжение в Украину, чтобы воспитывать граждан, осознающих сопричастность к истории России, там, что сильна центральная власть всегда была, ну и так далее, там, для сохранения национальной государственности. Вот это вот у них уже есть чем наполнять мозги, о которых говорил, собственно, сейчас Андрей, самого младшего поколения.
Ну, я бы сказал, что ситуация еще хуже, чем говорит Андрей, как мне кажется, потому что вы правы, Андрей, вы правы, что молодежь не смотрит эти идиотские все месседжи, которые идут с экрана. Но по серьезным опросам, ну вот я доверяю только Леваде, есть, ну, как и многие из нас, наверное, различия между когортами возрастными не столь велики, к сожалению. И поддержка общего тренда, она довольно распространена среди молодежи тоже, к сожалению. Да? И я думаю, что распространена именно потому, что это очень комфортная картинка мира. Теперь я, в ответ на ваш вопрос, я думаю, что у них нет ничего. Что они сначала... они получили приказ. Да, они получили приказ. Они его исполняют. Как они его исполняют? Как умеют. Значит, они создают структуру, они создают программу, они пишут новую книжку, там, ну и прочее. Да, они проводят какие-то организационные мероприятия. Чем это дело наполняется? Это вопрос совершенно другой. Наполнять им, мне кажется, нечем. Это одна из очень серьезных слабостей режима Владимира Путина в сравнении с режимом Владимира Ленина. Потому что, вот, на самом деле, я все время пытаюсь сравнить вот эти два режима, потому что Ленин выиграл, а Путин пока нет. И мне не хочется, чтобы Путин выиграл, так же, как выиграл Ленин. Снова там на три поколения всех загнать в яму. Так вот, у Ленина была картинка будущего. У него была картинка, которую мог предъявлять. Очень многие люди не верили этой картинке, понимали, что это ложь там, и так далее, и там, что она замешана на крови изначально. Но были люди, их было не так мало, которые в это верили. И что очень важно, в это верила часть интеллигенции, в это верила значительная часть охранных и репрессивных структур. Эти чекисты пресловутые тоже многие имели эту идею. У Путина никакой идеи нет, кроме того, что вот нас обижают, нас окружили враги, и мы должны защищаться. Эта идея не столь духоподъемная, как идея, что здесь будет город-сад. Вот, город-сад – это духоподъемная идея. Отбиться от врага, ну, тоже, конечно, ничего. Но как бы не очень надолго.
Ну, то есть вы считаете, что те, кто в оппозиции к режиму Путина, в лучшем положении находятся, чем их предшественники по отношению к коммунистическому режиму?
Миш, я, конечно, плохой оценщик этого дела, поскольку я очень лично заинтересован. Ну, правда, так же, как и вы, так же, как Андрей, мы все очень заинтересованы, поэтому возможно, мы даем желаемое за действительно. Но я вижу действительно несколько очень существенных отличий режима Ленина от режима Путина в пользу режима Ленина. Я не знаю, есть ли время сейчас говорить, или можно об этом поговорить как-нибудь отдельно.
Ну, можно хотя бы сказать о том, что есть какая-то альтернатива превращению современной России даже не в Иран, а в корейскую Народно-демократическую республику вот Северной Кореи?
Я думаю, что хреном, что у них как раз не получится, потому что у Ленина были преимущества, которых нет у Путина. У Ленина был, у Ленина, там, его последователей, его преемников, значит, у них был неисчерпаемый фактически ресурс рабов, да, которых они брали из деревни, сколько хотели и куда хотели. Да. У них осталось в наследство от царя осталась неплохая инфраструктура, и гражданская война ее вовсе не всю разрушила. У них была дисциплинированная армия, а не то, что мы имеем сейчас, когда разные части этой армии лаются друг с другом. У них, я уже говорил, была идеология, у них была традиция растущей экономики, у них был авторитет Ленина среди элит, а здесь никакого авторитета среди элит давно не осталось. Поэтому я думаю, что я надеюсь, что Владимиру Владимировичу вот так надолго удержать власть, как ее удержал Ленин и его преемники, не получится.
Ну что ж, я думаю, что подошло время опроса, с чего мы начинали вначале, с идеи, так сказать, некого перемирия, прекращения огня, который высказал в своей статье Григорий Явлинский. Давайте посмотрим, что люди думают об этом варианте в Москве.
Пусть в один конец, мне кажется. Если не остановится, то все равно швах всем будет. Вот это обидно. Ну, хотелось бы верить, вот что возможно, конечно.
Уже нет.
Ну, почему нет? Я не понимаю, почему мы враждуем. Типа, мы же практически одинаковые люди там.
Мое личное ощущение, что скорее нет, чем да. Мне кажется, что просто настроения в Украине у народа сейчас такие, что они не готовы ни на какие компромиссы.
Я думаю, нет.
Нет.
И дело даже не в Украине. Им диктует все Запад, Америка и вместе со всей Европой. Поэтому никакой перемирия не будет.
В данный момент, наверное, нет. Потому что вообще непонятная ситуация, что там происходит. И мне кажется, Украина к этому вообще не готова. Зеленский же сказал, нет, нет, нет. Ну, ладно.
Исходя из того, что сейчас происходит, уже точка невозврата, как бы и дальше. Уже боевые действия там.
Надеюсь, что возможно.
Ну, это вряд ли. Но мне кажется, все пошли ва-банк и решили идти до конца.
Это возможно, если они возьмутся за ум. Они будут амбициями своими мериться.
Каждый надеется на победу. И ни одна из сторон сейчас не заинтересована. Мне так кажется.
Не уверен, что это возможно прямо совсем в ближайшее время, но очень хочется на это надеяться, честно.
Андрей, что все-таки дает поводы для оптимизма? Вы же продолжаете заниматься политикой.
Вера в русский народ. Он свою историю столько всего проходил и... Как кто-то правильно, конечно, заметил, что времена оттепели у нас были всегда небольшие, но, во-первых, они были. Во-вторых, я там вот от Леонид в середине давал оценку развития ситуации. Я, кстати, с ней там во многом согласен, что череда будет смен, и в итоге мы должны будем выйти из них. И вот как раз когда
Леонид,
мы выйдем.
Что вы скажете быстро?
Екатерина Великая сказала: Россия — суть европейская держава. Она была права, и я, так же, как и Андрей, верю в наших соотечественников.
Ну, то есть, в принципе, вы рассчитываете на то, что это не Северная Корея будет?
Я думаю, что через череду очень тяжелых, конечно, таких событий, может быть, мрачных, мы вернемся на европейский путь. Россия – европейская страна, мы европейцы.
Многие в этом сомневаются.
Это их право.
Спасибо. Сегодня гостями программы «Лицом к событию» были Леонид Гузман, психолог и публицист, и член партии «Яблоко» Андрей Морев. Всего доброго. До свидания.